Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня очень, как обычно, дорогой гость. Но это особенно дорогой гость, потому что мы знакомы много лет, и вы его знаете много лет, как телевизионного журналиста. Это Александр Петрович Галкин. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Вот я немножко о вас расскажу. Здесь, кстати сказать, очень немного рассказ о вас. Вот, хотя вы заслуживаете, по-моему, целой передачи, чтобы о вас рассказывать. Ну вот, например, что с 68 года по 99 вы работали в системе Гостелерадио СССР. Российской телекомпании «Останкино», потом редактор программы «Время», потом старший редактор, специальный корреспондент, комментатор, обозреватель. То есть, чтобы стать генералом, сначала вы были лейтенантом. Это очень важно. Согласитесь со мной.
Абсолютно. Да? Ну, без этого нельзя.
А вот с факультета журналистики МГУ по специальности литературный работник телевидения почему-то написано, что вы окончили в 76 году. То есть, вы без образования работали сначала в качестве журналиста, корреспондента?
Нет, так просто получилось, что я пришел на практику, как положено было после второго курса, информационная редакция. Пошел в программу «Время». Распределили меня туда. Вот, а так как я там женился за полгода до этого, то, естественно, куда-либо уехать далеко за романтикой, как многие мои, так сказать, сокурсники поехали там на север, на восток, я остался здесь.
А кто-то в Париж?
Нет, в Париж никто не поехал, все были здесь. И меня, значит, я ходил каждый день, но мои коллеги, студенты, значит, там сколько положено было, 3 недели или месяц, они отработали эту практику и ушли. А я остался. Сначала мне поручали редактировать какие-то сюжетики, потом заставляли даже, вернее, доверяли переписывать сюжеты. Была такая форма тогда организации корреспондентской сети, что вокруг Москвы, вот это Золотое кольцо, там Тверь, Калуга, там что еще, какие-то города, там не было полноценного корреспондента, а были так называемые операторы-корреспонденты. Но так как они были в первую очередь операторы, и только потом корреспонденты, поэтому снимать они умели блестяще, а вот что-либо написать, как бы у них это с этим не всегда получалось. Нет, были, безусловно, блестящие люди, но не получалось. И вот мне, значит, доверили, как сейчас помню, сколько лет прошло, прислал вот этот кинокорреспондент из «Орла» по поводу хозяйства, где разводили лошадей. Ну, и там писал, сколько сена, сколько там поголовья, там, 5-10, а съемки там потрясающие, кони скачут то на заретах, то в тумане, то супер. И мне тогда зав. Отделом, Нина Александровна Севрук, говорит, слушай, попробуй переписать это как-то так более поэтично. Я написал, прошло в эфир, потом, значит, еще что-то, потом меня стали посылать на съемки. Короче, к сентябрю, к началу занятий в университете, значит, я там уже, что называется, прижился. Пошел учиться, и где-то примерно в октябре, наверное, сижу и на лекции, прибегает секретарша от декана, от Ясина Николаевича Сосурского, знаменитого нашего, и говорит, вас просят из программы «Время» к телефону, приемную Сосурского. Я прихожу, значит, там один мой, так сказать, старший коллега говорит, ты что там делаешь-то? Я говорю, ну как, что, учусь, вот сейчас на лекции, ты меня сорвал. Значит так, завтра приезжай к нам в программу «Время», с тобой хочет поговорить заведующий отделом. Я приезжаю, она говорит, слушай, кончай учиться, приходи, у нас здесь место, будешь у нас работать. Я говорю, ну хотя бы дайте мне доучиться там, вот хотя бы первый семестр. Но мне дали доучиться до января, я сдал сессию, а потом перевелся на заочный и в общем, закончил еще.
На заочный или вечерний?
На заочный.
Все-таки на заочный.
На заочный, да. Вот. И, в общем, я экстерном закончил. То есть, у меня на весь университетский курс пришлось 3,5 года. То есть, я защитил диплом, все, и там уже стал полнокровным сотрудником.
Вы просто как Ленин там. Поступили в Казанский университет, а окончили Петербургский.
Нет.
Но это все в одном. В университете МГУ имени Ломоносова.
Да.
Он же тоже там заочно, экстерном и так далее.
Ну, вот я экстерном, да, получилось так. А потом 75-й год, как раз тогда, была же жуткая холодная война, так сказать, жуткое противостояние между Штатами, так сказать, Советским Союзом.
Да что, вы нас сейчас теперь и не удивишь этим?
Ну, в общем, сейчас не удивишь, но тогда как бы вот казалось, что страшнее ничего уже быть не может. Оказывается,
бывает.
Бывает, да. И вот, и тогда, чтобы как-то приезжал Никсон, значит, в Москву сюда, и они договорились с Брежневым совместный космический полет строить, так называемый экспериментальный проект «Аполло-Союз», ЭПАС, так называемый. Вот, а учитывая, что в моем бэкграунде еще и была работа на космическом предприятии в Цинемаше, это в городе Королёв, то, во-первых, я был проверенный, потому что до космоса допускали не всех, а там уже, значит, нас всех служб безопасности, уже когда я устраивался на работу.
Так вы в Королёве и родились.
Я и родился, я и сейчас живу там,
да?
По сей день, да.
Постоянный человек.
Постоянно, да, в общем, как-то так сложилось. Конечно, можно было по-другому как-то устроиться, но вот патриотом оказался города. Вот, и меня, значит, допустили вот до работы в качестве редактора на вот этом недельном полете советских и американских космонавтов. Ну, а уж после этого, как говорится, космическая тема стала моей родной.
Я хотел как раз об этом сказать, что мой собеседник – это, ну, последний из космических магикан журналистов, потому что я сейчас уже таких с того времени уже как бы и кого-то нет уже с нами. Кто-то уже оставил эту специальность, а вот он остался по-прежнему верен ей, потому что это только наивные люди думают, что самый тяжелый полет – это был полет Гагарина, вот, а все остальное уже стало легче. На самом деле все становится сложнее и сложнее, потому что если первые космонавты летали и на них просто испытывали даже, вот то, что называется невесомостью, радиацией, длительной командировкой в космос, более или менее длительной, то теперь они и вскоре после этого, они уже летали как специалисты. И далеко не все были, так сказать, там, летчиками, пилотами. Были ученые среди них. Так вот, в главной редакции информации Центрального телевидения «Время» вы были одним из ответственных за ту самую космическую тему. А с 87 по 91 год стали заведующим региональным корреспондентским пунктом в Юго-Восточной Азии в городе Вентьян, Лаос. Сейчас спроси кого-нибудь, что это за город Вентьян. Они вот 30 раз со словом «Вьетнам» перепутают. Вот. А как вы попали в Лаос? У вас что, язык?
Нет, там просто получилось так, что, ну, в общем, меня немножко обидели. Меня рекомендовали в аспирантуру Академии общественных наук. А потом вдруг у меня оказался конкурент, один из родственников супруги Брежнева, который женился на ее внучатой племяннице.
То есть, член королевской фамилии России, Советского Союза.
Да, да. Вот, я помню до сих пор, даже тоже перед глазами стоит, меня как раз вызвали, это был год 83-й, 84-й, сейчас уже забыл. В принципе, я уже был на флажке, потому что по возрасту там принимали только до 35 лет, а мне уже было, так сказать, 35 к тому моменту. Вот, и вызвали на коллегию, которая приходила на Пятницкой здесь, в зале коллегии.
Вот где мы сейчас находимся.
Где мы сейчас находимся, да-да-да. Это, по-моему, на четвертом
этаже. На четвертом этаже, там до сих пор, кстати сказать, когда на четвертый этаж поднимаешься или мимо проезжаешь, там двери лифта открываются, там до сих пор дорожки лежат, вы знаете это?
Нет, не обратил внимания.
До сих пор дорожки лежат.
Вот эти ковровые такие,
ковровые, да. Единственный этаж, на котором они остались. Потому что там был председатель компании.
Ну да, Лапин, да, Сергей Георгиевич, так потом
его
там
кабинет был,
А потом был Аксенов, потом много было.
Да, так что я вас сюда не случайно пригласил, чтобы показать.
Естественно, ностальгия, она присутствует всегда.
Ну, так вот, прошлись вы по этой дорожке. Дальше.
Да. Ну, вот я пришел на коллегию, тогда, значит, ввел и Мамедов, Сергея Георгиевича не было. А Сергей Георгиевич вот этому самому, значит, мужу племянницы, внучатой племянницы Виктории Петровны Брежневой, значит, он тогда работал завкорреспондентским пунктом в Индии. То есть Сергей Георгиевич ему строил карьеру. То он был в комитете комсомола, то он работал на радио на «Маяке», потом на вещании, потом он приходил на телевидение. То есть там все было, что называется...
Ковровая дорожка.
Ковровая дорожка, да. И там, говорит, вот тогда был начальником управления кадров такой Игорь Дмитриевич Лобанов. Вот. И он говорит, вот у нас сейчас, так сказать, поступило предложение нам направить нашего сотрудника на обучение в аспирантуру Академии общественных наук. Вот мы предлагаем Галкина Александра Петровича. Все, да знаем мы его. Рассказать, нет, нет, мы тогда уже на телевидении там везде достаточно активно появлялся. Потом говорит, а еще мы предлагаем вот... Значит, тут вдруг поднимается зампред по иновещанию Плевака Александр Сергеевич. И говорит, нельзя этого человека посылать в академию. Он нам всю работу загубил там, в Индии. Ну, я так сказать...
Это о ком говорили?
Это вот...
О нем, а не о вас, конечно.
Не-не-не, это вот о том...
Да, потому что тут могут запутаться наши слушатели.
Не-не-не, в моем конкуренте. Я просто не хочу называть фамилию этого человека.
Да, не, я и не настаиваю
вот,
на этом.
Тем более, что, похоже, он даже ушел в мир иной, хотя он молодой, но всякое бывает, да. Вот, и потом, значит, кто-то... Ну, этот все съели, потом кто-то задает вопрос такой, как бы в проброс. А что, у нас разве два места в академии в этом году? Лобанов немножко замялся, говорит... Мамедов чувствует, что сейчас полемика разгорится опять. Он говорит, ну, я вижу вопрос, кстати, у нас спорный. Давайте мы решим в рабочем порядке. Я честно тут сдаю экзамены. Вот. Но где-то на последнем витке уже, так сказать, вижу, как ворит из кабинета в кабинет вот моего, так скажем, конкурента. Потом сдал экзамены. Значит, мало того, очень интересный был, значит, английский язык, когда мы сдавали. Я даже в билете обнаружил ошибку. Подзываю как раз преподавательницу, а это была дочь, между прочим, Долгих, секретарь ЦК и член политбюро. Угу. Вот я говорю, знаете, ошибка такая.
Не прощать.
Да. Ставит мне отлично, значит, я ухожу. Тем более, что я написал, когда реферат, а это жутко заинтересовало. Там все, потому что там защищали диссертации, ну, допустим, газеты Красной Армии «Правобережье Волги». Газета Красной Армии «Левобережье Волги». Ну, такие схоластические такие были.
Да, прям настоящая наука.
Ну,
да.
Большая, тем более очень нужная по тем временам. Да. А я вдруг, значит, подал реферат как раз космической темы на телевидении. Жутко необычно было, так сказать, завкафедрой. Говорит, я буду вести этого, значит, аспиранта. Да. Да. Ну, я такой счастливый. Потом, значит, мандатная комиссия меня приглашает. Говорит, вы знаете, ну, вот... Мы тут посмотрели. К сожалению, ваш статус комментатора программы «Время» несколько уступает статусу заведующему курпунктом в зарубежной стране. Поэтому берем его, а вы, извините, свободны. Я жутко обиделся, так сказать. Хотел даже уволиться, хотел уйти в охрану. У меня племянник работал на вот этих антеннах на Медвежьих озерах, такие космические, начальником охраны. В сутки трое пойду туда. То есть, настолько было. Но потом, ну, все-таки я уже как бы эту мысль пошел за главным редактором, сказал, говорю, я уже воспевать великий социалистический строй не могу в силу вот того, что меня кинули, так сказать, показали мое место, так сказать, в этом строю. То есть, все, ничего же не меняется. Сословное государство, оно, увы, и даже при социализме сословное. Вот. Сначала даже хотел поехать, там была такая форма, советником на телевидении в Южный Йемен. Сейчас это звучит жутко, там все эти хуситы. А тогда это... Вот. И сижу уже...
Тогда это за границей было.
Ну, все, любая за границей, да. Вот. И вдруг заходит только назначенный тогда новый завкурсетью такой Саша Анциферов. Он только приехал из Венгрии, по-моему. Там был до этого Мелик Пашаев такой,
да,
великий человек.
Ну, да. И Анциферов, кстати, фамилия осталась.
Осталась, вот. Да. Значит, и главное, ему говорит, вот, слушай, смотри, вот этот вот у нас, так сказать, блестящий корреспондент собирается уехать к каким-то советникам, в какой-то Южный Йемен. Он говорит, а ты не хочешь поехать за границу, в корпункт? Я говорю, да меня кто никогда не пошлет. Говорит, в Лаос поедешь? Я говорю, поеду. Мне говорят, хоть куда. Все, давай готовься. И я, в общем, так поехал.
Надолго?
Я там был без малого 5 лет.
Ого! А язык выучил?
И разговаривать я разговаривал.
Что вот. За язык там?
Язык – это такая мон-кхмерская группа языков. То есть, это не китайский, не вьетнамский. Он такой, как слово говорит, тонический язык. То есть, там несколько тонов. Вот, в частности, там мой, так сказать, коллега был какое-то время. Он здесь, наверное, вещание работал.
Он... Здесь же, в нашем здании.
Да, да. В этом же здании.
На
да.
Пятницкой, да.
Да, на Пятницкой, 25.
25, строение 1. Путают, потому что 25, там еще какое-то кафе. Вот, а в стороне от нас.
И он, значит, он учил в ИВИА лаосский язык, там новинки других. И однажды он рассказывал такую историю, как он прокололся. Потому что на лаосском языке «ма» – это «ходить», «ма» – собака, и «ма» – лошадь. То есть, ну, каким тоном это произносишь, например, я не отличаю. Но, оказывается, там это все. И когда он был в курсе, наверное, на 4-м, приехала делегация из МВД Лаоса, ну, его представили там как бы вот сопровождать переводчиком. И он...
Один... Министр представил «ма» собакой.
Да.
Да.
Ну, практически, да, но немножко по-другому. Значит, он читает, значит, завтра нас пригласили посмотреть конную милицию. Нас тогда только-только ввели конную милицию, значит, вот. И он лаосом говорит, вот завтра поедем в конную милицию. Но произносит слово «ма» не как лошадь, а как собака. Значит, лаос становится в позу и говорит, это в нарты, что ли, запрягают? Да нет, какие нарты? Нет, верхом. Значит, там наступает такая пауза. Значит, лаосы, они, в принципе, люди не крупные.
Но... Они себе представляют, как верхом на
да,
собаке.
Да, как верхом на собаке, да, такие да. Белые большие люди ездят. Ну, в общем...
Ну, верхом на собаке только блохи вообще-то ездят, как известно.
Так сказать, поэтому я, в общем, разговорный язык я выучил. Тем более, что...
Ну, они разобрались потом?
Потом разобрались.
Верхом на чем ездят?
Да, да, он долго определялся.
И что не собака верхом на ездит.
Да, да, да. Вот. И я потом, так сказать... В принципе, лаосский язык, он... Там ведь таких вот слов значимых не так и много. Там, ну, где-то примерно, зная там 100 слов... Ты можешь разговаривать уже, потому что он язык описательный. То есть, там для многих слов не существует вот, для вещей обозначений. Поэтому, допустим, самолет – это как машина, которая, так сказать, с крыльями. А вертолет, значит, машину, которая сверху винт, пропеллер, который... Ну, в общем, вот такая штука. Помню, однажды я так пытался объяснить рикше в провинции, куда меня отвезти на аэродром, так сказать. В общем, в итоге он меня понял.
Он понял, куда везти, да?
Куда везти, да.
Ну, вот за 5 лет вот вы оттуда отправляете в Москву на телевидение, ведь это же телевидение,
гостелевидение. Ну, и, кстати, на «Маяк» тоже отправлял.
И на «Маяк», ну, на радио тоже, да. Так вот, тогда «Маяк» был самой популярной радиостанцией, это известно. Вот, и вот вы, значит, отправляете туда материалы. О чем?
Ну, меня...
Лаос.
Меня немножко руда.
Не центр мира.
Хотя, вот, когда я туда уезжал, значит, меня вызвали заведующий отделом и зам главного по международной части в программе «Время», говорят, значит, так, запомни, в каждой стране посол считает, что именно там находится пуп земли, и там творится мировая политика. Значит, ты ему, конечно, сильно не груби, но по элику возможно, так сказать, не иди на поводу у посла. Собственно, что я и делал, в итоге я с ним испортил отношения, потому что он пытался там какие-то мелочи. Я просто даже... Ну, это, конечно, было ну, такое издевательство. Значит, уже в Лаосе вовсю были видеомагнитофоны. Ну, это конец 80-х, начало 90-х.
Естественно, они приходили от соседей.
Ну, это неважно. Так сказать, да. Ну, получали японские там...
Понятно, вот, да.
Тайские даже. Да.
Понятно, какие. Да.
Вот, значит, и вдруг приезжает какой-то замминистра, который возглавлял здесь, в Москве, общество советско-лаосской дружбы, и привозит им киноустановку 16-миллиметровую, пленочную.
Которую они уже забыли, как выглядит.
Не знают, что это такое. Мало того, значит, какая-то делегация еще поехали, был такой госхоз, ну, типа нашего совхоза, Латсен назывался он. Поехали там смотреть, потому что мы его как бы опекали, там что-то там поставляли им. Вот. И меня один, так сказать, какой-то отзывает, ну, типа агроном там или кто-то еще, говорящий по-русски, лаосец. Говорит, а вот у нас прислали нам агрегат Называется он «Кыргызстан-2». Написан, он прям есть еще, так сказать, в масле, но уже травой зарастает, тоже давно прислали.
Это что, военное что-то, да?
Нет, он говорит, а что это такое?
Военное что-то,
явно. Нет, нет, он понимает, что это сельхозпродукция, но как сельхозмашина, но что это, для чего? Вот я, значит, что-то собрал, так сказать, свои остатки памяти, потому что я много же ездил по стране, здесь и в колхозах, и в совхозах, и на заводах, поэтому...
Ну, нас, например, обучали крутить это, я это помню.
Вот.
На историческом, кстати, факультете.
Да, нет, да. Значит, а это вот оказалось, что это установка для копнирования вот этого сена, потом выбрасывают там либо волки такие, либо...
Не, не, я про, этот, про 16-миллиметровый...
А, это... ну, 16, ну, это вообще... Нет. Они так...
я не про сено, не про сельскохозяйственное.
Не, не, они после этого, да. Они, так сказать, не стали этим делом и... И заниматься, ну, они поблагодарили.
То есть, для них это было то же самое, приблизительно.
Ну, примерно то же самое, как да. Этот вот да. Копнитель, так сказать, под названием «Кыргызстан-2». То есть, они не знают, как с этим делом прощаться. Ну, от брата получили, ну, получили. Ну, так, в общем-то.
Подарок такой, не знаешь, куда девать вообще.
Вот, и поэтому да. Я там политических особых, так сказать, меня ругали за это. Ты там покажи, так сказать, значимость. Какая там значимость? Поэтому я в основном делал такие... интересненькие такие вещи, которые в новости, в программу «Время» брали просто...
Ну, такие да. Сладенькие ну, такие когда, подарки,
как,
да?
Как, допустим, поедают там термитов, допустим, там, или там змеиный суп.
Приключения разные,
да? Да-да-да-да-да, это, кстати, такие очень ценилось. Вещи, да. Начальники как бы меня ругали, но выпускающие бригады, это, кстати, они говорили...
Ну, вот вы 5 лет потом провели здесь, в Москве, потом в 96-го года по 98-й стали заведующим региональным бюро ОРТ, тогда был так назывался Первый канал, по Балканско-Черноморскому региону, ну, с центром в Софии, в Болгарии. И мы с вами несколько раз говорили на болгарском языке, и я хочу вам сказать, что очень многие его успели бы за это время забыть, а вы говорите очень сносно. Вот расскажите мне о том периоде.
Ну, кстати, то время наступило как раз, когда Ельцина избирали на второй срок Бориса Николаевича, а я был в пуле у Ельцина. Кстати, очень интересная история, немножко отвлекусь. Его же, значит, второй тур был. Сначала, так сказать, вышли в финал Зюганов, значит, и Ельцин. В итоге, значит, второй тур между ними, это было... в ночь с 3 на 4 июля 96 года.
Я помню, я сам был в это время с обкором на Ближнем Востоке, там, на Кипре, и был свидетелем этих процессов и процедур, которым занимались наши представительства различные, там, в том числе и банки, кстати.
Ну, нет, это было здесь, в Москве, значит, в здании ТАСС был штаб избирательный.
Не, я за границей был.
Ельцина, время, да. А, значит, где-то еще, там не помню где, был штаб Зюганова. И я выходил в эфир, так сказать, вот, ну, там где-то примерно там, раз в полчаса. Значит, на мне были джинсы, вот, а сверху был пиджак с галстуком, потому что я уже собирался уезжать вот, в благословенную
да.
Болгарию.
Чем же она так благословенна у нас? Одна минутка. За одну минутку попробуйте это дело обосновать.
Значит, она, во-первых, так сказать, теплая и с точки зрения ментальности все-таки нам где-то близкая. Вот. А во-вторых, так сказать, ну, вариантов-то особо не было. Но тогда никто не хотел ехать за границу. Тогда почему-то все желали да-да, оставаться здесь. Вот. А я с удовольствием поехал, потому что мне очень нравилось. Я такой...
Путешественник.
Да.
Лягушонок-путешественник.
Не только. Значит, да. Еще это как однодворец. Да, вот был такой не барин, не крестьянин, однодворец. Вот я любил, чтобы надо мной не было начальников, и подо мной тоже, подчиненных.
Вот мы сейчас подходим к новостям. Сейчас послушаем новости, и наши радиослушатели их послушают, надеюсь. А потом мы вернемся в нашу студию и продолжим разговор с вами, с телевизионным журналистом Александром Петровичем Галкиным, человеком очень обаятельным и очень близким мне по всем взглядам. То, что нам с вами приходилось вообще-то вместе работать потом. Итак, сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я напомню, что мой гость... Собственно говоря, наш с вами гость, дорогой радиослушатель, телевизионный журналист Александр Петрович Галкин. Человек известный, обаятельный, это я повторяю еще раз и повторю десяток раз, вот, который знает журналистику, ну, скажем так, с самого ее начала, потому что он начинал обычным редактором, потом был корреспондентом, потом был заведующим отделом, потом был собственным корреспондентом за границей, вот в Лаосе, вот мы говорили. Мы остановились на том, как он попал с 96 по 98 год заведующим региональным бюро ОРТ, это первый канал тогда вот сейчас называется, по Балкано-Черноморскому региону в Софии. Работал обозревателем с постоянным выездом в районы так называемых горячих точек. Сейчас уже других точек вообще не существует. А тогда были Югославия, например. Была такая страна. Вот кто-то удивится, но такая страна была. А также еще и в Румынию, которая просто граничила с Болгарией. Там она... Кстати, там тоже было довольно горячо в определенный период, когда менялась власть. Вот давайте продолжим вот эту часть вашей судьбы. Разговор об этом.
Ну, в Румынию я уже ездил, вернувшись из Болгарии, тогда там не работал, а поехал к своему коллеге, который был в Румынии, как бы на поддержку, потому что там, конечно, страшные события были, и стрельба была. И...
Тоже горячая точка была, да?
Очень горячая, то есть очень горячая, тем более, что румыны люди сами по себе, так сказать, весьма такие, ну, гордые, независимые и, в общем-то, эмоциональные.
Их у нас совершенно не знают, кстати. В стране. Ну, да. Абсолютно не оценивают. И, а на самом деле Румыния участвовала, кстати сказать, в развитии истории России неоднократно и в качестве ее противника. Во всяком случае, даже во Вторую мировую войну румынские солдаты были, скажем, в Одессе, например. Вот двоюродный брат... Не двоюродный, а родной брат моей бабушки. Вот, он там воевал в Одессе, в катакомбах. Он получил 12... ранений от румынского стрелка, пулеметчика. Вот, поэтому я как бы кое-что в нашей семье даже слышал об этом. Да, они действительно ребята крепкие, скажем так.
Вот, ну, а вот когда я был в Болгарии, значит, у меня было же 5 стран, да? Значит, Болгария, Албания, Греция, Турция и то, что сейчас называется Северная Македония. Поэтому я, так сказать, ездил, и я бывал в Косове, я бывал в Северной Македонии.
В Албании, наверное, тоже.
Я, да, в Албании бывал, так сказать, там, кстати, попал в Албанию на учение НАТО. Я тогда вдруг понял, что, в принципе, советской, российской армии противостоять практически не может никто. Потому что там было такое упражнение, мы там тоже, наш батальон там был, участвовал. Было такое, значит, занятие, когда каждый... из разных стран стреляет на оружие, из оружия другого, так сказать.
Противника, скажем так.
Ну, это не, ну, не противника, тогда они все были как бы все вместе. Да,
понятно,
ну,
да.
Вот. И, значит, немцы, допустим, там у них зенитная пушка там или пулемет с сиденьем, крутится он на турели, так сказать, все это красиво, удобно. Вот. А наши, значит, ложатся на землю и хреначат. То есть, в принципе, для того, чтобы победить, нужно где-то отрешиться, так сказать, от собственного удобства. Только в этом случае ты в состоянии... А когда ты сидишь в теплом кресле, так сказать, и, в общем, боевой дух-то у тебя, наверное, уступает.
Вы так думаете?
Я думаю, да.
Ну, все-таки стремятся производители оружия сделать вооружение таким, чтобы оно было удобно для всех, кроме тех, в кого стреляет это вооружение.
Ну, вот тут вот таким образом, то есть, наши, то, что из наших вот лежа на животе, так сказать, поставив сошки там для пулемета там или для автомата, они меньше выбивали цели, очков, так сказать, нежели наши попадали. Потому что наши привыкли к сложностям, в отличие все-таки от цивилизованного Запада.
Мы живем вопреки. Понимаете?
Да,
ну... Они живут во имя.
Да.
Хотя я не уверен, что они во имя живут, но то, что мы вопреки, это точно.
Ну, да.
Так вот, вы, значит, были в горячих точках, это вот мы вспоминаем, были еще, так сказать, в Софии работали, но там вам, конечно, я так думаю, подозреваю, было комфортно. Там не надо было ложиться на спину с чем-то таким, который стреляет, и вообще там хорошо.
Нет, там было чудно, тем более, когда я туда приехал, там послом был Александр Алексеевич Авдеев, ныне посол в Ватикане. Да.
Которого я хорошо знал, потому что я тоже там был собственным корреспондентом в 95-м году, и поэтому я с ним хорошо знаком.
Вот. Он чудесный человек, значит, когда узнал, что я приезжаю туда, хотя мы до этого не были с ним знакомы, он устроил даже в мою честь некий небольшой прием в посольстве, куда пригласил руководителей и корреспондентов болгарских средств массовой информации.
Вы знаете, мне это знакомо, он сделал то же самое со мной.
Ну вот, нет, ну значит, он просто в этом плане.
Да.
Вот, и мне было там действительно очень уютно, я как-то сразу вошел вот в среду и коллег своих, так сказать, болгарских журналистов, и начал еще учить язык. То есть я нашел учебник, там мне принесли болгарский для иностранцев. Вот я там что-то такое подчитывал, а потом читал газеты, слушал радио, смотрел телевидение. И я там, в общем-то, достаточно быстро как бы поднаторел, и болгар многие говорили, слушай, ты хорошо говоришь. Я говорю, да ладно, я плохо говорю. Они говорят, да тут у нас вот жены ваши русские, так сказать, болгар. Они говорят, по 25 лет живут, так сказать, кроме там... Нет, так сказать, там... скипы.
Да, я, кстати, с этим сталкивался, да. Да, которая, одна женщина, которая говорила, я няма да разденусь. То есть я не разденусь. Она имела в виду снять себе пальто. Няма, это по-болгарски, ну, отрицание. Одно из отрицаний. Няма да разденусь. А вы знаете, там у Александра Алексеевича был заместитель, то есть он был не просто заместитель, он был министр-посланник такой, Георгий Муратов.
Да.
Который потом... Я с ним тоже вместе там сталкивался, встречался, который потом я вместе с ним уже был, ну, не вместе с ним, а там же, где он был послом на Кипре.
На Кипре, да-да-да.
И я предсказал, что он туда поедет послом, я ему позвонил, сказал, послом будешь ты. И он так и получилось. Ну, мы с ним потом как-то вот у него своя судьба, у меня своя, мы как-то уже не встречались после этого. Но вообще-то я хочу сказать, что Александр Алексеевич и Авдеева окружали всегда очень люди, как в Болгарии говорят, свестни, то есть умные. Сообразительный.
Да-да-да.
Это... Он сейчас по Крыму, кстати, вот.
Мурадов?
Мурадов, да.
Да-да-да.
Мурадов, да.
А когда он был на Кипре послом, тогда наши какие-то пытались завести какие-то зенитные какие-то установки, и мне команду дали лететь на Кипр. В общем, я там прилетаю, а в это время что-то там разладилось. Короче говоря, наши отозвали эти установки, но я там пообщался...
Как раз с ним.
Да, как раз с ним. А потом я еще был в Грецию заезжал, когда там послом была Валентина Ивановна Матвиенко.
Матвиенко, да.
И попал как раз вот на этот день, 12 июня, государственный праздник. Так что мы с ней даже, можно сказать, на приеме были вместе, так, чокались бокалами.
Как же им всем повезло, что они с вами встретились.
Не знаю.
Так вот, вот видите, мы с вами... Я сказал, что ваша судьба – это просто отдельная программа. С 99-го года вы работали обозревателем общероссийской телевизионной сети АСТ «Прометей». Такое тоже было в вашей журналистской практике. А с 2000 года, то есть вот с этого тысячелетия уже, работали в ТВЦ в должности главного редактора, главной редакции публицистических программ. Вот там мы с вами тоже были рядышком. Я там тоже работал в ТВЦ. Вот в тот там 3 года я там работал. Вот и вы, 3,5, по-моему. И вы там были. Чем вам запомнилось тогда вот это, именно вот это время работы на ТВЦ? Ведь там ее возглавлял человек очень необычный. Человек, который сначала, с которым мы сначала работали на РТР, который его создал фактически. А потом он ушел на ТВЦ, там через определенный период. Это Попцов, Олег Попцов. Произвел ли он на вас какое-то впечатление, Олег Попцов? Уж коли мы вспоминаем личности, с которыми мы сталкивались, и вы сталкивались в первую очередь. Вот давайте о нем.
Ну, фигура, он явно не рядовая, Олег Максимович. Вот, хотя, на мой взгляд, так сказать... Он ведь себя, так сказать, считал демократом, просто вот таким вот аж радикалом. Но при этом, так сказать, исповедовал весьма-весьма авторитарные
методы работы.
Да,
да.
То есть он говорил так, здесь два мнения, мое и неправильное.
Да, это бесспорно. Да.
Вот, поэтому, так сказать, но мы с ним контактировали, потому что, в общем, он... Я как раз был куратором программы «Очевидно, невероятно». В тот период она выходила на... в ТВ-центре, вот, ну и, значит, с Капицей там иногда, его, так сказать, редактор этой программы, так сказать, подвигала на некие...
Я помню ее, эту женщину, которая да. была. У нее такая властная женщина была.
Да, она, так сказать...
Капец, его... мягкий такой человек был, да.
Она его, так сказать, подвигала на разного рода... Ну, я так не скажу, что коммерческие проекты, но, тем не менее, достаточно такие, которые к науке отношения, в общем-то, не имели. Я, естественно, возражал против этого. Вот приходил к Олегу Максимовичу, он говорит, да-да, конечно, конечно, вы скажите, что это нельзя делать. Но я, естественно, напрямую ему как-то не случалось сказать. Вот. А однажды я просто сказал, что вот в таком виде эта программа не пойдет. Значит, и его редактор позвонила Сергею Петровичу, он позвонил Попцову. Попцов меня вызывает, звонит вернее мне и говорит, как ты такого уважаемого человека, мол, пытаешься в эфир не пустить. Я говорю, ну, Олег Максимович, вы же мне сами дали такую команду. Я такую команду тебе не давал. Ну, в общем...
Очень похожая, кстати, реакция. Я как будто прямо вижу Попцова перед собой. Человека, который вам, в общем, будет вот так вот по шею, ростом, да. Но, тем не менее, говорил он очень громко, это да.
Нет, но он в этом плане был действительно человек все-таки неординарный. Вот надо отдать ему должное. В общем, мы с ним... После того, как меня оттуда, так сказать, тоже... наладили, потому что пришла новая команда. У нас теперь как не профессионализм ценится, а...
Это я помню, это при мне происходило.
Да, приходит новый человек и приводит с собой, так сказать, новых людей, которые...
Да, это, я помню, я даже фамилии двух, они однофамильцы, которые туда пришли, я не хочу их говорить о них, потому что ну, кто-то нехорошо скажет, кто-то скажет плохо, они же все-таки там работали, но впечатление они произвели на журналистов, а там было очень много журналистов, которые пришли из РТР, кстати сказать, очень много было. И в событиях в программе, и вообще, сказать, там вели. И там, кстати сказать, и главный редактор нашей нынешней, вот моей радиостанции, Бабаян работал, вел целую программу. Попозже немножко, ну вот как раз на это время приблизительно попало. Вот, так вот, у всех, ну, у нас у всех остались одинаковые впечатления. Такие же, как у вас.
Ну, что делать, так сказать... Но, тем не менее, Олег Максимович, я даже вспоминаю, я сам-то человек загородный, да, и учился тогда в техникуме в космическом. Но почему-то считали, что раз в Подмосковье, то непременно мы должны выписывать журнал «Сельская молодежь».
А, «Сельская молодежь» с ним связана очень близко.
Да, но, так сказать, нам навязывали, потому что ну, неинтересно мне посело. Но когда туда пришел Попцов, а он был главным редактором, вдруг этот журнал в киосках исчез. С прилавка, а только продавался своим людям из-под прилавка, потому что он придумал еще приложение.
Там такое... печаталось то, что нигде не печаталось.
Да, абсолютно. Потрясающе интересный журнал. Потом он придумал еще вот этот альманах такой «Подвиг», да. где собирались там художественные произведения такого приключенческого, так сказать, оборонного жанра.
У меня до сих пор дома и то, и другое.
Да не, ну он в этом плане, конечно, он был великий да. человек. Так что...
Ну, он вообще был человек таким.
Он да. такой немножко двуликий Янус. То есть, у него как бы есть позитивная сторона большая, и все-таки есть такая немножечко...
Я был на прощании с ним, вот мы с моими товарищами да. туда пришли, и там были одни седые головы. Вот там Олег Добродеев произносил там свою речь. Кстати, очень хорошо сказал по поводу Попцова. Сказать, мне запомнились его слова, и как бы, я был ему очень благодарен за эти слова. И одни седые головы. Вот это очень показательно. То есть те люди, которые прошли с ним долгий-долгий путь с Попцовым. Вот мы вспомнили еще его. Но давайте дальше. А вас? Чего мы все время других? Вы... С 2007 года шеф-редактор телеканала «Культура», потом стали советником должности. И автором ну, целой серии документальных фильмов, которые выходят на этом телеканале «Культура». Ну, и чтобы больше не возвращаться к этой теме, скажу, что вы награждены орденами «Знак почета», «Золотой лавр», телевидение ГДР, кстати, вас тоже награждало, медалями, грамотами разными, премии телевидения «Болгарии», мне мы вспоминали о Болгарии, лауреат премии Союза журналистов СССР. Не России, а СССР.
Еще и Орден Дружбы вы не упомянули. Еще,
я не упомянул, я просто не успел сказать. Еще и Орден Дружбы, да, конечно. Конечно, это, кстати, очень важно. Орден Дружбы само слово за себя говорит. Так вот, вы автор серии документальных фильмов, о чем я сказал, которые выходят на телеканале «Культура». Давайте об этих фильмах.
Ой, Я даже, честно признаться, не знаю, сколько я их там сделал. Как-то я так устроен. Мне говорят, ну, неужели ты не бережешь вот свои, так сказать, работы? Нет, не берегу. Вот в CD они есть.
Но это же ваше настоящее.
Ну, вот есть люди, которые собирают, так сказать, все под себя. Я как-то в этом плане достаточно, может, безалаберный, а может, просто не считаю, что это какие-то такие уж документы, которые непременно надо хранить вечно.
Знаете, я их смотрю, ваши фильмы, время от времени, когда мне удается это сделать, когда я узнаю, что они должны выйти. Потому что я люблю канал «Культура», телеканал «Культура». И я считаю его одним из самых, так сказать, таких эстетичных каналов с точки зрения и литературы, и искусства, и освещения некоторых событий. Он сдержанный канал. И в то же самое время он очень познавательный. Вот познавательная часть – это ваша.
Да, потому что практически сейчас ведь ни на одном из центральных каналов федеральных отсутствует линейка документальных фильмов. То есть они появляются так спорадически, в отличие от канала «Культура», у которого, так сказать, постоянно на всех, так сказать, на все темы идут документальные фильмы, познавательные передачи.
То есть там у них есть свои редакторы, которые их редактируют, там есть свои продюсеры, которые их продюсируют. То, чего уже давно или нет, или слабо представлено на других телекомпаниях, в других телеканалах. А вообще, что такое документальное кино, по-вашему, на телевидении вообще? Вот какие принципы, какие запреты и то, что нельзя обойти?
Ну, запреты я все-таки стараюсь никогда не влезать вот в личные подробности такие вот. Ну, ведь у каждого есть свои скелетики в шкафу. Даже, ну, у Господа Бога, может быть, их нет. А так у каждого есть. И, кстати, ведь за что меня, собственно, выгнали с программы «Время»? Я когда вернулся из Болгарии, совсем еще разобрался, и мне вызывает главный редактор, тогда был такой молодой очень парень, и говорит, надо сделать компромат на Примакова Вейма Максимовича, потому что он якобы патронирует Александру Плешакову, владельцу авиакомпании «Трансайра». Вот. А во-вторых, так, кстати, он там женился на маме этого самого Плешакова. На самом деле это было неправда. Я когда все это узнал, говорю, во-первых, это неправда. А во-вторых, у меня есть принципы, когда я, так сказать, ну, не считаю возможным ковыряться, так сказать, вот в личной жизни, так сказать, человека уважаемого. Меня похлопали по плечу, сказали, ну, мы принципы уважаем. А тогда контракты были полугодовые. И в июне, вот как раз 99-го года, контракт мой закончился, и на этом я... Вот, а компромат тогда сделал на Примакова и на Лужкова, сделал тогда Сергей Доренко, который был здесь главным редактором какое-то время, да?
Да, он возглавлял нашу радиокомпанию до своего ухода из жизни.
Вот, он талантливый человек.
Но я с ним здесь не работал, поэтому вот. Я его знал по РТР, но не близко знал, мы, так сказать, ну, как коллеги просто контактовали, но то, что о нем рассказывали, говорили, это, так сказать, не без оснований.
Он талантливый человек, но с точки зрения принципов он, как бы, так сказать, достаточно беспринципен был. То есть, покойных либо хорошо, либо ничего, но в данном случае это, так сказать, ничего здесь лишнего. Он сделал этот материал, кстати, что повлекло за собой увольнение Примакова из премьер-министров, так сказать, там начала закатываться звезда и Лужкова Юрия Михайловича, так сказать, они же тогда создали эту свою совместную партию, ну, так вот случилось. Ну, а я потом пошел уже, я 2 года был даже без работы. Когда?
А чем вы тогда пробивались?
А тогда пенсии мне еще не было. Значит, вот какие-то подрядики брал, там, то тут, то там, что-то там, какой-то фильмик сделать там. Ну, в общем, по утрам даже случалось такое. Я тогда ездил на машине, сейчас просто невозможно ездить на ней, а тогда... Вот и утром передо мной очень часто возникал такой вопрос. День пообедать в городе или машину заправить? И очень часто, что как раз чаша весов была в сторону заправки машины. А я покупал батон, вот, знал одну пекарню, его ел, поэтому щеки у меня потом стали такие большие. белого хлеба.
А ноги слабенькие.
Нет, я тогда бегал, я сейчас бегаю.
Молодец. Да, я вот, говоря о вас, сказал, что вы последний из магикан, который вот освещал космическую тему и освещает до сих пор, и делаете великолепные совершенно фильмы документальные на культуре. И, тем не менее, вы как бы преодолели это, и все-таки вы вернулись достойно, вернулись в нашу профессию. Это очень важно. Это очень важно. Так вот, документальное кино, которое вы снимаете. А что вот, что нельзя сделать, это вы уже доказали на себе, что вы даже работу потеряли. А то, что нельзя лезть в чужую жизнь, и вообще вот этот желтый материал. Я тоже, кстати, снимал документальное кино, я знаю, о чем вы говорите. Чего нельзя обойти? Вот был такой мой вопрос.
Ну, все-таки, так сказать, важно вот в любом случае, то, что вот я для себя какую-то задачу поставил, что необходимо показать человека вот в его времени. Даже если это какой-то фильм об истории, там, предположим, космонавтики и так далее, все равно ведь человек формирует не только, так сказать, его внутренний мир, да, но и среда. Ведь еще Ленин говорил, да, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Поэтому иногда люди поступали порой, ну, так скажем, не совсем в согласии с собственной совестью, но это была, что называется, такая мимикрия, которая требовала выживания.
Александр Петрович, а какие вот наши коллеги зарубежные документалисты вы считаете наиболее результативные и интересные? Вот из европейских, из мировых вообще?
Ну, BBC, конечно, безусловно. Хотя вот с точки зрения... Ведь меня больше волнует даже не результат, в первую очередь, а мотив, который подвиг человека, так сказать, вот поступить так или иначе. Вот у BBC, так сказать, у них мотивов как таковых нет, но они настолько глубоко влезают вот в тему, особенно вот в исторические или научно-популярные. Ведь, собственно, их пока никто не превзошел, особенно когда вот они снимают животных там, или насекомых. Они же там сутками лежат где-то в болоте, их едят комары, так сказать, они не едят, не пьют, так сказать, пардон.
Кусают крокодил, да.
Кусают крокодил, так сказать, оправляются, пардон, в памперсы. Это, в общем-то, вот это... На мой взгляд, вот это, так сказать, они вне политики. Вообще, англичане политикой не занимаются, как бы.
А французы?
Я французов знаю меньше.
Я с ними снимал, поэтому знаю.
Вот, но они... Вот, ну, это, наверное, не очень хорошо, с своей стороны, прозвучит, когда вот мы как бы воспитаны, да, русской литературой классической, что русская интеллигенция вся говорила по-французски, что французы такие искрометные, такие вот они легкие. На самом деле они не легкие. То есть, и даже про них есть такая, сами французы говорят, они жадноватые, и они говорят так про себя, говорят, кто жаднее самого жадного француза? Щедрый голландец. Вот. То есть, в этом плане вот расчетливые...
Они с юмором, к тому же.
С юмором. Нет, да. В этом плане они, конечно, с юмором, все это прочее. Вот немцы, они более, так сказать, вот у них все-таки вот такой готический какой-то такой... Я помню, на меня потрясающее впечатление произвел фильм, называется, по-моему, «Эксперимент».
Да-да, я помню его.
Да, когда психологи разделили на две команды, одни тюремщики, а другие заключенные, так сказать, и позволили одним другим, и в итоге то есть, люди вдруг обозлились, начали там друг друга уничтожать, и даже, по-моему, изнасиловали, избили вот эту самую организаторшу, вот этого ученого, психолога.
Как жаль, что приходится заканчивать наш разговор с вами. Я напомню, что моим собеседником был замечательный телевизионный журналист, замечательный исследователь, кстати, наших душ, потому что, когда он приходит к нам своим фильмом, то он ставит, вообще-то, обращается к нашим душам. Смотрите его кино на канале, телеканале «Культура». Это Александр Петрович Галкин. Александр Петрович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам, что пригласили.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.